деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. У нас сегодня с вами много разных интересных событий. Но прежде всего, я, естественно, прошу вас звонить и писать. Но прежде всего, давайте определимся с санкциями. Надо ли мне рассказывать сейчас про американские санкции, их последствия и то, что мы должны в этой ситуации делать? Потому что мне кажется, что за последние дни все уже прожевано за последние два дня. Но, может быть, это вот эффект какого-то моего пребывания в информационном поле, таком перенасыщенном. А вам это интересно? Пожалуйста, звоните 8 800 297 02. Прямо в студию, студийный номер 8 800 200, и дальше 9702, это FM-частота, на которой вы нас слушаете. Второе, пишите WhatsApp, плюс 7 967 297 02, и точно по тому же номеру пишите, пожалуйста, в Viber, плюс 7 967 297 02. Вот первый вопрос, который я вам задаю, пожалуйста, на него отвечайте. Нужно ли мне вам рассказывать про санкции? То есть, если нужно, то, может быть, вам какой-то аспект этого дела интересует больше, чем все остальные. А сейчас о текущих событиях. То, что происходит прямо сейчас. Авария на руднике, или как там говорят, на руднике алмазном в Алросе. На Алросе. Значит, последние новости. 89 горняков подняты, как пишут, на безопасный уровень. То есть они находятся в безопасности. Слава тебе, Господи, повезло. В потопленной части находится еще около 60 человек. Мне нравится формулировка «около 60». Вот. Пострадавших, опять-таки, пока нет, и будем надеяться, что их и не будет. Это авария, это классическая авария. Алроса всегда славилась довольно высоким технологическим уровнем, высоким уровнем безопасности работ. Но, к сожалению, на мой взгляд, я был бы счастлив ошибиться, эта авария не случайна. Дело в том, что в Алросе, не знаю как сейчас, но длительное время Алроса руководил финансист, как и многими другими российскими компаниями. Вот когда-то, в позднесоветский период, было общее негодование, все говорили, все наши беды от того, что страной руководят инженеры. А вот когда страной будут руководить экономисты и юристы, все будет хорошо, потому что они будут разбираться в рыночной экономике. Практика показала, что это не так. И ошибки экономистов и юристов оказались другими, чем ошибки инженеров, но значительно хуже и страшнее. А в последние, наверное, более чем десятилетие стало популярным, даже последние два десятилетия, стало популярным назначать руководителями крупных корпораций, в том числе крупных промышленных корпораций, финансистов. В этом есть свой смысл, потому что даже крупнейшие экспортеры сырья, мировые, или торговцы сырьем, они зарабатывают критически значимую часть своих доходов, а иногда не зарабатывают больше, чем на экспорте добываемого сырья, за счет финансовых спекуляций с разного рода производными инструментами. И понятно, что если главное дело добывающей компании, условно говоря, не добыча железной руды, а организация финансовых спекуляций вокруг этого дела, то вполне естественно, что компанию возглавляет финансист. То же самое произошло с многими нашими производственными компаниями. И, скажем, конкретно Алросой руководил лучший финансист, ну, один из лучших, но, на мой взгляд, лучший финансист Российской Федерации. Просто вот мое мнение, что он был лучшим, но мнение всех экспертов, с которыми я разговаривал на эту тему, что он был один из лучших финансистов Российской Федерации, который сделал, в частности, невозможное дело. Он обеспечил привлечение иностранных инвестиций в государственную корпорацию РЖД. То есть казалось, что это невозможно, потому что государственная корпорация под жесточайшим госрегулированием. Тарифы регулируются, все регламентируется. Система полувоенная, ну, не может представлять интересы для иностранного инвестора. Тем не менее, он сделал так, что иностранные инвесторы дрались за эти небольшие 5% акций. И вот человек пришел руководить Алросой. Ну и, что называется, начали возникать производственные трудности, и производственники очень сильно ругались по этому поводу. В чем проблема? Проблема в том, что у финансиста и производственника разные представления о допустимых рисках. Просто в силу их жизненного опыта, в силу их воспитания, этих людей. Для финансиста риск наступления негативного события в 1% Ну, это вполне, или там, в полпроцента, это вполне приемлемый, нормальный риск, с которым можно работать. Ну да, понесем мы убытки, но в среднем мы, конечно, заработаем больше. Поэтому это риск терпимый и приемлемый. Для инженера, для человека, которого связано с производством, негативное событие – это не потеря денег на какой-то локальной спекуляции, о которой думает финансист. Для него, для инженера, это авария, которая может привести к уничтожению производства. Если рудник затопило, его потом очень сложно восстановить. Если произошел Чернобыль, восстанавливать уже нечего и невозможно. Поэтому один и тот же риск может быть абсолютно приемлем для финансиста и нормален для финансовых спекуляций, но запредельно высок и недопустим для производства. И когда финансист приходит руководить производством со своими представлениями о допустимых рисках, ну, что называется, могут начаться большие трудности. Давайте примем звоночек. Роман, Московская область, пожалуйста,
в эфире. Добрый день, Роман из Сергиева Посада. Вот у меня два вопроса можно задать?
Да, вам, задавайте, да? Задавайте, в эфире.
Вот первый вопрос, Михаил Геннадьевич. Вот к столетию Великой Октябрьской революции Путин, как на ваш взгляд, вот решится на амнистию вот всех политзаключенных, Квачкову, например?
Второй
это
вопрос.
Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот у меня такая идея возникла, вот после разгрома американской дипмиссии в Северном Бору, вот на ваш взгляд... Вот,
какого разгрома? Его просто...
Ну да, да.
Вот, дачу
арестовали. Вы наверняка смотрели парад 43-го, видели по телевизору парад 43-го года, когда немцев прогоняли. Потом парад в Донбассе, когда вот полчища бандеровцев прогоняли. Вот на ваш взгляд, пока дипломаты не разъехались к 1 сентября, вот не стоит ли в Москве провести парад 750 человек, вот этих дипломатов, и потом их обменять на
пута? Понял, спасибо большое. Спасибо. Значит, во-первых, мы не находим... Очень приятно, что вы знаете о параде 43-го года. Надеюсь, что вы не оговорились, потому что это на самом деле уникальное событие. Дело в том, что когда по Москве прогнали пленных немцев в 44-м году, которые попали в плен под Минском, это, после победы, после взятия, да, это было уже второй парад такого рода. Первый парад такого рода был в 43-м году, когда по Москве тоже прогнали пленных немцев. Но это было настолько необычно, настолько потрясающее событие, что просто забыли организовать киносъемку, не подумали об этом. Их прогнали по сокращенному маршруту, но тем не менее это было. Однако, вы знаете, есть маленький нюанс. Дело в том, что это были военнопленные. И мы в то время находились с фашистской Германией в состоянии войны. Какие бы чувства мы ни испытывали к Соединенным Штатам Америки, мы находимся с ней в состоянии мира. Очень худого мира, но тот самый худой мир, который лучше доброй ссоры. Министр иностранных дел Громыко, который, помимо всего прочего, был еще и белорусом по национальности, и хотя бы по своим родственникам знал, что такое война, очень хорошо, говорил, что лучше 10 лет вести переговоры, чем 10 минут вести войну. Это остается правильно. Так что, конечно, хорошо бы сделать что-нибудь элегантное с американскими дипломатами, но никто с ними ничего делать не будет, потому что, во-первых, у них у большинства есть статус неприкосновенности дипломатической, а во-вторых, самое главное, мы не находимся в состоянии войны, хотя отношение российского государства к Соединенным Штатам Америки такое, что как будто Соединенные Штаты Америки являются нашими хозяевами. Я напомню, что мы даже разрешили американцам самим определять, кого высылать, а кого нет. Они сейчас вышлют всех работников консульского отдела и потом скажут, ой, а у нас некий выдавать визы. Это вполне теоретически возможно. И второе насчет амнистии. Во-первых, столетие Великой Октябрьской социалистической революции не является государственным праздником, поэтому никакой амнистии к этому дню у этого государства не будет. И вряд ли бы сделают амнистию даже к 4 ноября, по крайней мере, политзаключенных. Я в это не верю. Спасибо. Переходим на...
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. «Личные деньги».
Итак, мы снова в эфире. Я напоминаю, что, пожалуйста, звоните 8 800 297 02. Пишите WhatsApp плюс 7 967 и опять-таки 297 02. И пишите Viber тоже плюс 7 967 297 02. И не забывайте студийный номер 8 800 и опять-таки 297 02. Самое главное, что-то я хочу услышать сегодня. Хотите ли вы рассказа про санкции и о чем... В каком именно аспекте? Возвращаясь к «Алросе», уточненные данные компании «Алроса», что пока не выведено наружу, находится в потопленной части рудника 59 человек. Пострадавших, опять-таки, нет пока, слава богу. Будем надеяться, что это и сохранится дальше. Но я повторяю, что практика назначения финансиста директором промышленного предприятия показывает свою ущербность. Потому что представление о допустимых рисках в финансовых спекуляциях и в производстве совершенно различны. Те риски, которые допустимы для финансовых спекуляций, абсолютно, как правило, недопустимы, чрезмерно высоки для производства. Это касается всего. Это одна проблема. Вторая проблема, которая у нас везде, но я надеюсь, что ее нет в «Алросе» и в других крупных добывающих предприятиях, это методика написания инструкций. Те инструкции, которые остались с советского времени, они обычно уже не соответствуют современным технологиям, которые сверхпроизводительные, резко повысили эффективность за последние 30 лет. Это у меня есть знакомые люди с одного завода, который производит бульдозеры. Так вот, количество производства бульдозеров в штуках у них упало в 100 раз. А общая энерговооруженность этих же самых бульдозеров, которые они производят, их производительность, выросла на 30%. То есть, у нас сейчас уже другая техника, и советские инструкции, если они подходят, слава тебе Господи, но они подходят не везде. А современные инструкции, нет специалистов, их просто не готовят, которые способны эти инструкции готовить. И по эксплуатации, по инженерным вопросам, по технике безопасности. Конечно, каждому станку, каждому агрегату, каждому механизму есть своя инструкция, есть своя техника безопасности, но на производстве их нужно интегрировать. А вот этим заниматься особо некому. Да, давайте примем звоночек. Да, Александр, с Перми, пожалуйста.
Добрый день, Михаил Геннадьевич, да. Не могли бы ответить? Меня зовут Александр, город Пермь. Я бы хотел ввести ясность в один вопрос. В чем вызвана причина размещения наших денег в американские ценные бумаги? Как-то об этом вскользь всегда говорят, и многие специалисты подобного рода как-то стараются обходить этот вопрос. Как вы думаете, возможно ли вывести наши деньги из американских в виде размещения американских ценных бумаг? И как это может вообще произойти?
Спасибо большое. Понятно. Произойти это можно элементарно. Мы вывозили эти деньги. Пока их не заморозили, их можно вывести совершенно спокойно. В 2008-2009 году эти деньги вывозились. И я участвовал, значит, на заседании Валдайского клуба. Там выступал Путин осенью 2013 года. И он, я помню, такое детское изумление, действительно, с некоторым изумлением таким говорил, внутренним, скрытым. Что-то нам понадобилось, мы вывели, никто нам не помешал. Другое дело, что нельзя выводить 109 миллиардов в один день, потому что тогда рынок рухнет, и мы... потеряем деньги на этом, мы же потеряем деньги. Но вводить постепенно нет никаких проблем. Пока, опять-таки, они не заморожены. Почему мы храним деньги в американских госбумагах? Очень простая причина. Российским государством, российской экономикой управляют либералы, то есть люди, которые считают, что государство должно служить не своему народу, а глобальным спекулянтам. Кто-то, у кого-то это осознанное понимание, у кого-то это на уровне религиозной догмы, которая не обсуждается. Потому что если развивать Россию, то будет инфляция якобы, и это абсолютно недопустимо. А если этими же деньгами развивать наших конкурентов, которые ведут против нас пока холодную войну на уничтожение, это замечательно, это правильно и нормально. У кого-то из этих людей, я вполне допускаю, другая идентификация. Они ощущают себя, управляя российской экономикой, не гражданами России, которые должны служить России, а гражданами Соединенных Штатов, гражданами Запада консолидированного, которые должны служить Западу. Но тем не менее, у них абсолютный блок. Россию развивать нельзя никогда ни при каких обстоятельствах. А если Россию нельзя развивать, то значит деньги нужно хранить. И, соответственно, если их хранить в России, то они в рублях, то они будут съедаться инфляцией. Значит, их нужно хранить в наиболее надежном виде активов. А наиболее надежный актив – это американские государственные ценные бумаги. Все. 109 миллиардов долларов вложено денег, вложено в американские госбумаги. Как только Россия что-то зарабатывает, она эти деньги сразу вкладывает в американские и европейские госбумаги. И в итоге мы работаем сегодня на американцев. И санкции, уж извините, что я об этом скажу, предусматривают возможность анализа возможности, анализа последствий заморозки наших активов на территории США, то есть именно этих вложений. То есть мы в один день можем лишиться более чем четверти своих международных резервов, которые чуть выше 400 миллиардов долларов. Я говорю всегда, что это не фатально и не страшно. Это меньше, чем мы потеряли в кризис 8-9 годов в результате экономической политики господина Кудрина. Это меньше, чем мы потеряли в 14-15 годах из-за политики госпожи Набиуллиной. Но, знаете, это все равно больше четверти всех международных резервов. И на 100 миллиардов долларов, тем более на 109, можно построить просто новую Россию. Но правительство и Банк России категорически не хотят развивать нашу страну. Почему не золото? А вот потому, что когда вы вкладываете деньги в золото, то это ваше золото, оно принадлежит вам, и это ваш ресурс. А когда вы вкладываете деньги в американские госбумаги, вы отдаете деньги хозяину. И не важно, что этот хозяин является, так сказать, не жестким. Российские либералы де-факто всю свою политику управляют Россией, управляют российской экономикой и социальной сферой России, исходя из интересов глобальных спекулянтов и страны их базирования, то есть Соединенных Штатов Америки. Сознательно и бессознательно, это пусть следователи решают и психиатры. Я констатирую факт. Наше государство в социально-экономической сфере из 90-х годов не вышло и, на мой взгляд, ведет войну против нас. Санкции, которые накладывает на Россию правительство Медведева и Банк России Набиуллиной, на мой взгляд, значительно, на порядок страшнее тех санкций, которые накладывает на нас проклятый Запад. Ущерб от западных санкций на фоне ущерба от санкций правительства Медведева и Банка России Набиуллиной, который они величиво называют экономической политикой, социальной политикой, на мой взгляд, несопоставим. Возвращаясь к нашей теме сегодняшней, как пишутся инструкции? Написание инструкции состоит из двух этапов. Первый этап. Приходит какой-нибудь эффективный менеджер, который не знает ничего и ни о чем. Я в 2003 году столкнулся с ситуацией, когда пришло новое поколение людей, я их учил в госаппарате, и вдруг выяснилось, что эти люди в принципе не понимают, зачем им, работая в аппарате правительства, как-то учитывать реальность. То есть, понимаете, есть карьеристы, которые говорят, что вот нужно в первую очередь знать мнение начальника, от этого все зависит, а что там происходит на самом деле, это просто второстепенный. Но эти карьеристы понимают, что есть какой-то реальный мир. А вот более 10 лет назад пришло новое поколение карьеристов, и некоторые из них сейчас заслужились до очень высоких позиций, чуть ли не губернаторских. Вот, пришло уже поколение, которое не верило в существование реальности. И вот такие люди пишут инструкции, которые, понятно, ни с чем не связаны. А потом приходит финансист и начинает сокращать издержки, рубить косты, как они называют. И действительно сокращают издержки топором, не обращая внимания на то, что происходит в реальной жизни. Вот я пару дней назад, у меня была детская задача заменить газовый счетчик на даче. Я пришел в Райгаз, я потратил там 2 часа. И сначала я был страшно зол и был готов порвать всех, и даже там высказываться начал. А потом я смотрю и вижу, что все люди очень хорошие. Они действительно стараются помочь. Они действительно сильно выходят за пределы своих должностных обязанностей. То есть они делают то, помогают друг другу и мне помогают. Они делают то, что они делать не должны. Но понимаете, когда вы мастера по ремонту оборудования сажаете на компьютер, и он его видит второй раз в жизни, и смотрит на него, как я смотрел бы на тикающую атомную бомбу, и мучительно с ним пытается взаимодействовать, то 30 потерянных моих и его минут на заполнение простейшей анкеты, это сделано теми, кто писал эти дебильные, извините, безумные инструкции, а потом урезали штаты, совершенно не интересуясь тем, а что после этого урезания штатов, после этой экономии, после этого сокращения издержек будет происходить? Вот, к сожалению, эта проблема у нас по всей стране, сверху донизу. Если меня кто-нибудь впустил в аппарат президента, я думаю, я увидел бы там точно то же самое. Такое происходит везде. Это главная беда сегодняшней России, когда сначала эффективные менеджеры, сдавшие ЕГЭ и не понимающие ничего ни о чем, и понимающие, что им не нужно ничего знать, потому что главное улыбаться начальнику. никакой ответственности у госаппарата сегодня нет. Сначала они пишут инструкции, потом финансист, не понимая реальных производственных или управленческих процессов, урезает все, что можно урезать, а потом это валится нам на голову. И это перестает работать в самых драматических обстоятельствах. Я надеюсь, что 59 человек на Алросе спасут, но нас с вами от этого не спасет никто, кроме нас самих. Мы должны оздоравливать это государство. А теперь уходим на паузу.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги.
Итак, снова с вами Михаил Делягин. Пожалуйста, Борис из Москвы, ваш вопрос, говорите.
Здравствуйте, Михаил.
Здрасте.
У меня такой вопрос. Вот я молодой пенсионер, 1,5 года на пенсии. 6 числа у меня пенсия. Как вы думаете, возможно ли трудности с выплатами пенсии из-за западных санкций? Не опустеет ли наша казна? Спасибо.
Нет, невозможно. Возможно, трудности из-за нашей глупости, но, вы знаете, наша казна, федеральный бюджет, более 7 триллионов рублей валяется без движения. Из них только 50 миллиардов долларов с небольшим, даже меньше, по-моему. Но, в общем, из них не очень большая часть, не катастрофическая, вложена в американские госбумаги. Основная часть действительно вложена в западные госбумаги, но 45% только из этих вложений вложено в американские госбумаги, а часть находится в России без движения, в тех или иных банках или просто в казначействе. Так что деньги есть, правительство Медведева от денег захлебывается. И из-за американских санкций трудностей с пенсией не будет. Ну и вообще, учитывая сегодняшнюю политику, не будет трудностей с пенсией, по крайней мере, до президентских выборов. То, что работающим пенсионерам, официально работающим, надбавку сделали издевательскую 200 там, с небольшим рублей в месяц, это другая тема. То, что у нас пенсионный геноцид проводится по социальному признаку, по сути дела, это другая тема. То, что пенсионная реформа носит характер вивисекции, то есть опыта на животными без наркоза, это тоже мы поговорим, если вы хотите, но прямой угрозы вашим сегодняшним пенсиям ни молодым, ни пожилым пенсионерам нет. Возвращаясь к новостям. Да, пожалуйста, звоните 8-800-297-02, пишите в WhatsApp. Что? Да, давайте еще звоночку. Сергей из Волгограда. Говорите в эфире.
Добрый день.
Да,
здрасте. А Михаил?
Да.
Слушаю вас иногда в машине регулярно.
Сочувствую.
Нравится ваше рассуждение. Но я немножко постарше вас, мне довелось жить при социалистической модели развития.
Мне тоже.
Причем в зрелом возрасте. И сейчас. Так вот, я когда еще, мне довелось, значит, изучать Карла Маркса и Энгельса и в школе, и в институте.
Вопрос.
И вот когда я изучал частную собственность по Марксу, я имею в виду, где есть наемный труд, он объяснял, что это нажива и только нажива. Скажите мне, пожалуйста, я тогда не понимал. Думал, теория. На практике после 90-х годов я все это увидел. Ваши отношения к частной собственности. Вы, я понимаю, ученик Ясина, а тот ярый сторонник частной собственности. Вы как к этому относитесь? Карл Маркс прав или нет?
Понятно. Я ученик Игоря Васильевича Нита. Он, правда, был первым советником по экономике Ельцина, но при этом он был абсолютно вменяемым человеком, очень хорошим экономистом. Так вот, ничего лучше марксизма, несмотря на то, что он был очень давно сформировался, и в другой экономической базе он сформировался, в другую эпоху, но ничего лучше марксизма, лучше описывающего ситуацию, не существует. Поэтому частная собственность – это способ эксплуатации, способ, грубо говоря, грабежа. В этом отношении товарищ Прудон, хоть Маркс на него и ругается, он с бытовой житейской точки зрения прав. Другое дело, что сейчас в нашем, но в нынешнем мире отношения эксплуатации перешли уже на уровень между народами, между государствами. И эксплуатация глобальным бизнесом, глобальными спекулянтами той или иной страны, и России, и Америки, значительно выше, чем эксплуатация нашим домашним капиталистам рабочим. Когда вы приезжаете на завод и видите людей, которые работают за 10 тысяч рублей или за 25 тысяч рублей, и знаете, сколько они производят, а сколько оказывается у предпринимателя, и какая часть этих денег идет в производство, какая часть на личные развлечения этого предпринимателя, ну и на взятки, само собой. Вот, вы знаете, это действительно, эта эксплуатация, это недопустимо. Другое дело, что социализм или его следующая стадия коммунизма, это очень сложная организация, которая требует глубокой перестройки общества и общественного сознания. И первая попытка построения социализма в нашей стране, она сорвалась, так же, как сорвались первые попытки построения капитализма. Первый блин всегда комом. Очень грустно оказаться внутри этого блина, но что ж поделаешь. Мы обязательно это дело построим, потому что человек стремится к счастью, к справедливости и к достоинству. Между прочим, к порядку тоже. Капитализм себя уже выработал полностью. И есть очень важная мысль Ленина, которая показывает всю сложность построения социализма. Она у нас не популяризируется. Мысль заключается в том, что социализм — это не обобществление производства. Грубо говоря, капитализм может, защищаясь, ввести даже 100% государственную собственность, и это все равно останется капитализмом, потому что вопрос, в чьих политических интересах это используется. Социализм отличается от капитализма не формой собственности. Он отличается характером власти. То есть вещи глубоко субъективной, связанной с тем, готовы ли люди защищать свои права, или они готовы быть грязью под ногами уважаемых руководителей, будь то в ларьке цветочном, или будь то на уровне государства. Вот в этом проблема, чтобы люди начали бороться за свои права. И один марксист нынешний, Марк Евгеньевич Ткачук, как-то у нас был в эфире, он сказал мудрую вещь, что люди отказываются от коммунизма до тех пор, пока есть хоть какая-то альтернатива. Потому что люди не хотят, стесняются, ленятся бороться за свои права. И только когда другого выхода уже нет, уже полный край, тогда люди действительно начинают строить справедливое общество, и у них получается. Так что это задача, которая не решена, но решать нам ее придется, потому что деваться некуда. Да, давайте еще звоночек примем. Александр, Нижегородская область, пожалуйста.
Да, здравствуйте, уважаемый ведущий. Вот как-то с недели назад, в 60 минутах, обсуждая станции, значит, было высказано такое мнение одного из присутствующих на передаче этой 60 минут. Вы, наверное,
тоже вопрос ее задайте, пожалуйста.
Вопрос вот какой. Говорили о том, что нашу...
Не пересказывайте мне передачу, которую я никогда не слышал. Скажите формулировку, вопрос ваш задайте.
Формулировка вот такая. Санкции будет идти вопрос, в частности, о проверке доходов и расходов нашей псевдоэлиты. Действительно ли это так?
Да, это действительно так. Санкционный закон, он достаточно обширен. Там есть вещи малоизвестные, которые, так сказать, мелким шрифтом. Среди этого мелкого шрифта возможность исследования последствий заморозки наших активов, о чем публично не говорят. И среди этих исследований тоже требования к российским обеспеченным людям, которые что-то имеют в Штатах, доказать и объяснить происхождение своих активов. С одной стороны, это действительно защита от воров, бандитов и либеральных реформаторов, потому что если вы украли, то значит вы, скорее всего, не сможете доказать, откуда у вас взялись ваши деньги. И никакая страна не хочет пускать к себе чужих преступников, ну кроме, может быть, Великобритании, которая на этом деле старается подняться. Но самое главное, что в процессе, так сказать, этих разъяснений вы тем самым даете на себя признательные показания. То есть вы разоружаетесь перед руководством этой страны. И когда многие эксперты, в том числе Михаил Владимирович Леонтьев, говорят, что это способ вербовки нашей так называемой элиты, то, конечно, представьте себе какой-нибудь первый вице-премьер, который якобы арендует замки за границей. Да? Его спрашивают, откуда ваши деньги? В России он может сказать, а пошли вы все лесом, у меня конституционные права, я не хочу с вами разговаривать, это ущемление моих прав человека. А если он так скажет в приличной, уважающей себя стране, не в России, а на Западе, ему скажут, отлично, тогда мы арестовываем все ваше имущество до тех пор, пока вы не объясните, откуда вы взяли эти деньги. И не надо приносить левые бумажки, и не надо рассказывать, что это были реформы, и вы так славно заработали. Если вы рассказываете, что, ой, вы знаете, вот у меня моя жена такая отличный бизнесмен, или, ой, вы знаете, она купила землю как раз в то время, когда я проводил реформы, благодаря которым эта земля в разы выросла, то это там не пройдет, потому что это коррупция во всех развитых странах мира. Ну а в колониальных странах, которые находятся под внешним управлением своей элиты типа России, да, это нормально, это проходит до сих пор. Я вообще считаю, что любой человек, который имеет активы стоимостью больше миллиона долларов и не может объяснить, откуда они взялись, он не может находиться на госслужбе и не может участвовать, как бы избираться ни на какую должность, и не может быть судьей, и не может вообще заниматься юридической деятельностью. Должен быть абсолютный запрет на профессию, должна быть защита народа от потенциальных жуликов. Но в Америке эта защита, она осознанно направляется на то, чтобы вербовать нашу элиту, как сказал Збигнев Бжезинский: если все деньги вашей элиты лежат в наших карманах, а почему вы считаете эту элиту вашей? Итак, еще одно событие. Только что пришла новость. В Самарской области бойцы Росгвардии, это внутренние войска бывшие, задержали 30-летнего мигранта после того, как он набросился на сотрудника ОМОНа с ножом во время рейда по выявлению нелегалов. В тепличном хозяйстве было выявлено 60 иностранцев, понятно, что не из Соединенных Штатов Америки, из Средней Азии, и составлено 60 человек, только 42 протокола на выявленные нарушения миграционного законодательства. Очень интересно. 60 нелегалов, 42 протокола. Ну, может быть, кто-то из этих иностранцев, так сказать, трудолюбивых соотечественников, они находились там легально, может быть. Аналогичный случай произошел 2 августа, позавчера, в Самаре. Уроженец одной из республик Средней Азии 92-го года рождения ранил 2 полицейских ножом и скрылся с места преступления. Только что у нас была банда ГТА, которая устроила пальбу в московском облсуде. Что нужно устроить, чтобы трудолюбивые соотечественники устроили пальбу в Кремле, что ли? И перестреляли половину администрации, прежде чем наше уважаемое некоторыми государство введет визы со странами Средней Азии, ну хотя бы с теми, кто не хочет с нами интегрироваться. Да, есть Киргизия, где безумная ситуация, где непонятно вообще, что из себя представляет государство, где президент, который постоянно выступает с оскорбительными заявлениями в адрес России и представителей России, но при этом Киргизия формально является членом Евразии, то есть она с нами хоть как-то пытается интегрироваться, и там в школах людей учат русскому языку. Ладно, пусть Киргизии не нужно визового режима. Посмотрим для начала. Но такие страны, которые отказались от русского языка и растаптывают русскую культуру, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, они не хотят с нами интегрироваться, не хотят сосать из нас деньги. Мы должны защитить себя от волны преступности, в конце концов. И когда выходят бизнесмены и говорят, а без рабского труда мой бизнес будет неэффективен. А без превращения Москвы в Москвабад у меня будет низкая прибыль. Простите, пожалуйста, если такие люди хотят, чтобы у них была высокая прибыль, пусть едут в свою Среднюю Азию, и не надо, чтобы они были здесь. Нам необходим визовый режим. Уходим на паузу, вернемся в 14:05.
Личные деньги.